В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 20 марта, среда, и говорим о таком. Передача заключенных группировкой ЛНР. Репортаж с места событий. Технические кандидаты. Кто и зачем? Бойскауты в Бахмутском уезде. Как кандидаты в президенты будут возвращать оккупированную часть Донбасса? Какие конкретно шаги они будут делать? И каким видят развитие Донбасса в ближайшие 5 лет, если он все же останется разделенным линией соприкосновения? Радио «Донбасс Реалии» начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс. Сегодня у нас в студии народный депутат от блока Петра Порошенко, представитель кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко Мария Ионова, а также политтехнолог, директор украинской политконсалтинговой группы, представитель кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Друзья, звоните нам в прямой эфир. Телефоны начнут работать через несколько минут. Задавайте представителям кандидатов в президенты свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны, напомню, начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Группировка ЛНР передала на подконтрольную Украине территорию 60 осужденных, отбывавших наказание в колониях оккупированных районов. Передача состоялась в серой зоне вблизи города Счастье, сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии». Эти люди были осуждены еще до 2014 года. Сейчас они изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной территории и написали письма об этом омбудсмену Людмиле Денисовой. Сначала осужденные отвезут в Старобельское СИЗО, кому необходимо окажут медицинскую помощь, и после распределять по украинским колониям. Тех, у кого истек срок наказания, после определенных процедур отпустят на свободу. Это уже третья передача осужденных из исправительных учреждений оккупированной территории. Трое украинских военных получили ранения на Донбассе с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы несколько раз обстреляли позиции ВСУ в районе Маринки и Новолуганского. Ранее в штабе операции объединенных сил сообщали, что один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки в районе населенного пункта Лебединское. В группировке ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в 12 обстрелах. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Есиновки. Контрольный пункт въезда-выезда станица Луганская будет работать в штатном режиме 31 марта в день выборов президента Украины. Об этом заявил заместитель председателя Луганской обладминистрации Юрий Клименко. По его словам, сепаратистские СМИ распространяют слухи о якобы закрытии контрольного пункта въезда-выезда на Луганщине 31 марта. Это не соответствует действительности, подчеркнул чиновник. Луганское энергетическое объединение из-за долгов за электроэнергию обесточило Лисичанское троллейбусное управление. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, обесточивание провели по заявлению госпредприятия «Укринтеренерго», компании, занимающейся поставкой электроэнергии. Ранее «Укринтеренерго» заявило о намерении прекратить поставки электроэнергии на предприятия «Первомайск-уголь» и «Лисичанск-уголь» из-за долга, который за 2 месяца достиг 77 миллионов гривен. Парламент Казахстана одобрил поправку в Конституции страны, которая делает возможным переименование столицы государства Астаны на Нур-Султан. Теперь документ должен подписать новый президент страны Касым Жомарт Токаев. Накануне, напомню, президент Казахстана Нур-Султан Назарбаев заявил об отставке. Сразу после принесения присяги Токаев заявил, что столица Казахстана должна называться Нур-Султан, и Назарбаев останется единым и пожизненным национальным лидером. Токаев также предложил соорудить монумент в честь Назарбаева и назвать все центральные улицы в городах Казахстана именем первого президента. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадько. Здравствуйте, друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро можно будет звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403 сегодня. У нас в прямом эфире дебаты представителей кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Говорить будем о том, как кандидаты в президенты собираются возвращать оккупированную часть Донбасса.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Группировка ЛНР передала на подконтрольную Украине территорию 60 осужденных, отбывавших наказание в колониях оккупированных районов Луганской области. Передача состоялась в серой зоне вблизи города Счастье. Там побывал наш корреспондент Алексей Виноградов.
Эти люди были осуждены еще до 2014 года и из-за конфликта оказались на неподконтрольной территории. Сейчас они изъявили желание отбывать наказание на украинской территории и сами, либо через родственников, писали об этом письма украинскому омбудсмену. Среди осужденных, которые были переданы, есть больные туберкулезом, сообщила Людмила Денисова во время передачи «В счастье». Сколько их, омбудсмен не указала. Также на сторону Киева передали 4 человек, которые все время оккупации находились в СИЗО без приговора.
Одна жінка, яку ми забрали, вона з 13-го року знаходилася в слідчому ізоляторі. І ще 3 чоловіка, які теж не засуджені. У кого є матеріали, знаходяться в апеляційному суді, деякі будуть тільки ще розглядатися. Не могли слідство провести, будуть слідство проводити. З 14-го року це все залишилось без розгляду. І тому зараз, як тільки є можливість вже допитати, дослідити, я думаю, що справи ці будуть завершені.
После передачи осужденных отвезли в Старобельский СИЗО. Кому необходимо, окажут медицинскую помощь и впоследствии распределят по украинским колониям. Тех, у кого истек срок наказания, после определенных процедур отпустят на свободу. По словам Людмилы Денисовой, таких людей по предварительным данным сейчас 10. Пообщаться с заключенными журналистам не разрешили. Общались с ними только омбудсмен и ее представители. По словам представителя Людмилы Денисовой по вопросам соблюдения прав заключенных Вячеслава Петлеванова, переданные осужденные чаще всего жаловались на условия содержания в неподконтрольных Украине колониях.
Скаржаться на погане медичне обслуговування, скаржаться на харчування, а головне не змога провести телефонні розмови з родичами, листування і отримувати якісь харчі з дому.
Это уже третья передача осужденных из исправительных учреждений оккупированной территории. Первая состоялась 12 декабря 2018 года. Тогда передали 42 осужденных. Вторая передача состоялась 7 февраля 2019. На подконтрольную Украине территорию передали 33 человека. Как сообщила Денисова, в течение полутора месяцев состоится передача еще 60 человек. В целом, по ее информации, 250 осужденных хотят, чтобы их передали на подконтрольную Украине территорию. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
На должность президента Украины на нынешних выборах претендует 39 зарегистрированных кандидатов. Это рекордное количество за всю историю Украины. До сих пор самое большое количество претендентов было в 2004 году – 26 кандидатов. Но знали ли вы, что кроме настоящих кандидатов на выборах часто баллотируются так называемые технические? Кто они и, главное, зачем? Более подробно об этом расскажет Марічка Набока.
Ця виборча кампанія збере навіть більше учасників, ніж у рекордному 2004-му. Тоді ЦВК зареєструвала 26 кандидатів. Зрозуміло, влади хочеться всім. Але чи знали ви, що окрім справжніх кандидатів на виборах, дуже часто балотуються так звані технічні? Хто вони? І головне, навіщо? Хто ж такий технічний кандидат? Це людина, яка подала свою кандидатуру на вибори, дотрималась вимог законодавства. Але її основна мета – не виграти, а відкусити в когось голоси. Що ж робить така людина? Нащо вона? По-перше, чорний піар. Як кандидат вона приходить на ток-шоу чи дебати, розміщує політичну рекламу в ЗМІ та може транслювати необхідні комусь меседжі. Наприклад, компромат. Чи не найвідомішим технічним кандидатом в Україні називають Романа Козака? Єдине, що від нього можна було почути під час кампанії, це...
Ваша дружина американка.
По-друге, будь-який учасник виборів має квоти у виборчкомах. І вже ці представники можуть фальшувати результати на чиюсь користь. По-третє, технічний кандидат відбирає в когось голоси. Він працює не на себе, а на більшу рибу. Схематично це виглядає так. Є кандидат X, який боїться свого суперника Y. Він створює три технічних кандидати, які будуть відкушувати в його суперника голоси. Це можуть бути клони, які матимуть таке саме ім'я, а неуважний виборець може проголосувати не за того Петренка. Або просто кандидати, які працюватимуть на таку ж аудиторію, як і опонент. І забиратимуть частку його голосів таким чином. У результаті Y недоотримає голоси, а переможе найхитріший містер X. Крім того, є кандидати-тролі, які по факту теж є технічними. За них можуть проголосувати студенти по приколу. І таким чином ці голоси не отримає інший кандидат, що орієнтується на молодь. Так, на місцевих виборах 2012 саме Дарт Вейдер був однією з найпопулярніших осіб серед вказаних на зіпсованих бюлетенях в Одесі, де він балотувався. Потім в Одесі балотувалися Людина-павук, Супер Маріо та Росомаха, а також Ківалов. А у 2010-му на пост президента балотувався кандидат Василь проти всіх. Саме на цих виборах з бюлетенів забрали варіант проти всіх. Але ті, хто думав, що люди, які не мають свого фаворита, будуть голосувати за нього, прогадали. Кандидат набрав лише 0,16% голосів. А значить, напевно, не виконав свого призначення. На виборах до Верховної Ради у 2012 році балотувалися кандидати Богдан Хмельницький, Павло Корчагін, а також Мазепа і Галілей. Деякі політики виконують подвійне завдання. По-перше, працюють на свій політичний імідж, щоб їх не забули. А по-друге, відбирають голоси певної аудиторії, допомагаючи тим самим реальному фавориту перегонів. А ми є у Facebook, YouTube і Twitter. Підписуйтесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Как кандидаты в президенты будут возвращать оккупированную часть Донбасса, какие конкретно шаги они будут делать и каким видят развитие Донбасса в ближайшие 5 лет, если он все же останется разделенным линией соприкосновения. Радио «Донбасс Реалии» начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс, если это вообще будет возможно после президентских выборов в Украине. У нас в гостях народный депутат от блока Петра Порошенко Мария Ионова. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
А также Дмитрий Разумков, политтехнолог, представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Друзья, задавайте представителям кандидатов в президенты свои вопросы. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Если смотрите нас в Ютьюбе, пишите вопросы туда. Их передадут. Мы передадим их нашим гостям. Коллеги, первый вопрос к вам вот такой в целом. Да, как... ваши кандидаты в президенты, да, видят ли они возможность вообще вернуть Донбасс после президентских выборов в Украине, да, вот, то есть после первого тура или второго тура, то есть уже этой весной, если вот при условии, что при власти в России останется все-таки Владимир Путин, то есть реально ли это вообще? Давайте з вас почнемо, Марія.
Добре, я розпочну з те, що президент Порошенко, він неодноразово заявляв, і це питання для нього не нове, він займається цим вже 5 років, але, на жаль, відповідь, вона не тільки залежить від кандидата в президента, але все ж таки, на жаль, сама відповідь в Кремлі. Але наразі президент Порошенко неодноразово висловлювався, його позиція чітка, це запровадження миротворчої місії під егідою ООН. І якраз вже за ці 4 роки ця позиція напрацьована. Ми знаємо, скільки вже країн з Організації Об'єднаних Націй приєдналися до цього. Нещодавній виступ президента по ситуації на окупованих територіях в Організації Об'єднаних Націй. Тобто є чіткий план, але все це прив'язано дійсно до мінських домовленостей. Тобто ніякі не мінський формат, а саме мінські домовленості є нормандський формат. І все це звичайно, тільки за допомогою наших міжнародних партнерів. Це Німеччина, Франція і Сполучені Штати Америки. Наразі вже ми змусили з нашими міжнародними партнерами погодитись та, на миротворчу місію. Єдине, що, звичайно, у Кремля, у Путіна ця, скажімо так, формула більш гібридна, да, вони розглядають цю місію. Але, знову ж таки, ніхто торгувати територію України не буде, і тут немає, не буде жодних компромісів. І якраз наразі дійсно йде обговорення саме мандату, саме формату цієї місії, яка має бути введена на тимчасово окуповані території.
Тобто, єдиний... да, возможно, да, ви говорите о том, що після виборів...
возможно, тому що це можливо тільки тоді, коли санкційна політика наразі посилюється, Кремль достає нові санкції, і це дуже, як би вони про це не говорили, це дуже болісно відображається на їх економіці, це все ж таки, вони вже втратили біля 150 мільярдів доларів, але вони будуть ще втрачати, тому що це санкції не тільки особисті, да? Тобто це не тільки близьке оточення Путіна, але це все ж таки і компанії, це цілі сектори, те, що стосується і військової сфери. Тобто, ну, давайте згадаємо взагалі, як розпочиналася анексія. На початку взагалі світ не дуже сильно хотів втручатися, але президент Порошенко, як лідер при дипломатичного фронту, абсолютно всіх об'єднав, і він цей фронт тримає. І для мене, чесно кажучи, дуже велике питання, хто цей фронт надалі зможе втримати.
Дмитрий, тот же вопрос и к вам. Возможно ли разблокировка этого вопроса Донбасса при условии того, что Владимир Путин будет продолжать оставаться президентом Российской Федерации?
Ну, к сожалению, пока Путин будет оставаться президентом Российской Федерации, как ни прискорбно об этом говорить. И мы можем много, конечно, обещать нашим избирателям, но, к сожалению, нужно быть честными и говорить о том, что завтра мы вернем Крым, это не представляется возможным. Точно такая же ситуация и по Донбассу. Мы можем много дискутировать на тему того, что обещалось, что выполнено, если мы идем по формату миротворческой миссии. Это один из вариантов решения проблемы, но, к сожалению, сегодня умалчивают и не говорят о том, что Россия это будет очень жестко блокировать.
Как она и... делала до этого?
Абсолютно верно. Единственным вариантом выхода из сложившейся ситуации было бы вынесение этого вопроса на Генеральную Ассамблею ООН. Почему это не сделано до сих пор, это вопрос, наверное, уже не совсем к нам.
Какого
а к тем...
вопроса?
Вопрос о введении миротворческой миссии. Есть механизм, как можно обойти Совбез, несмотря на то, что Россия себя не признает здесь страной агрессором. Это достаточно тяжелая процедура, но я думаю, что за 5 лет это можно было бы все-таки сделать.
Расскажите, как это вы себе видите? То есть Россия, как постоянный член Совбеза, да, заблокирует, наложит вето на эту резолюцию?
На Генеральная Ассамблея она не может наложить вето, она может наложить вето только на решение Совбеза ООН. Поэтому, на самом деле дипломаты достаточно часто об этом говорят, просто не хочется занимать эфир. Такая возможность есть. Это непростой путь, но это можно было делать. На самом деле, если мы говорим о том, как возвращать эти территории, Россия действительно сразу была согласна на введение миротворческой миссии. Проблема заключается в том, что она, и тут я не могу не согласиться с Марией, о том, что она хочет это сделать на своих условиях. А фактически это будет тогда не миротворческая миссия, а это будет просто расширение позиции так называемых ЛНР-ДНР и закрепление за ними тех границ, которые есть. Не могу тут поспорить, надо идти в нормандском формате, но, к сожалению, для сохранения нормандского формата нам нужно его расширение. Расширение, как вариант, стоит рассматривать с привлечением туда Соединенных Штатов Америки и Великобритании, о которых сегодня не говорят наши коллеги. Почему? Потому что по состоянию на сегодня есть три вертикали взаимодействия, давления, по-разному это можно назвать, на Российскую Федерацию. Это нормандский формат, который потом перерос в Минск договоренности, и нравятся нам эти минские договоренности, не нравятся. Я думаю, что все прекрасно понимают, что они не настолько эффективны, как нам бы всем хотелось, но другой альтернативы по состоянию на сегодня нет и, скорее всего, пока не появится. Если есть, ее можно предложить. Вторая вертикаль – это вертикаль Соединенных Штатов. Они достаточно серьезно оказывают давление на Российскую Федерацию в санкционном плане, и в переговорном плане, и в плане переговорной двойки Волкер-Сурков. И у нас есть еще один достаточно серьезный союзник, это Великобритания. Несмотря на те внутренние проблемы, которые есть в этой стране, они во многом готовы нас поддерживать, оказывать не только санкционное давление на Россию. И после ситуации в Солсбери такая поддержка только возросла. Поэтому для консолидации, для создания такого единого кулака удара по России стоило бы объединить все эти направления.
Понятно. Мария, коротко, если можно, потому что много слушателей есть.
Да, конечно. Я, во-первых, скажу, что президент Украины с марта 2015 года много раз уже обращался к именно генсеку и то, что стосується миротворчої місії. І якраз ця єдність міжнародної спільноти, вона наразі показала, що Російська Федерація погодилась на цю місію. І тут не треба, може ви конкретизуєте саме який шлях, тому що дійсно вже був такий випадок в 1939 році, коли Росія, Москва була позбавлена права вето, і дійсно президент знову ж таки декілька разів вже говорив і звертався і на зустрічах про те, що Росію необхідно позбавити права вето саме в цьому питанні, тоді мир прийде на Донбас. Тому, якщо можна, дійсно, конкретно, як ви бачите...
Вопрос не в лишении права вето, потому что Россия формально, понимая, что она может лишиться права вето, она не начала открытую войну на Донбассе. Она идет по пути гибридной войны, не признавая себя.
Речь идет... Ну, если мы говорим про Азов, то відкрита вже агресія.
Но это не... Ну, нас, по-моему, не объявил президент войну, если я не ошибаюсь, после... Нет, подождите, открытая агрессия, я прекрасно понимаю, что делала Российская Федерация по отношению к нашему флоту, и не только в Азове, а и в открытых территориальных водах, где были обстреляны наши корабли. Но после этого реакции, которая... Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я говорю о том, что реакции со стороны центральных органов власти, кроме как введения военного положения, не наступило, поэтому...
Владимир Зеленский объявил войну в этом случае?
Я сейчас не... Ну, во-первых, не Владимир Зеленский сегодня президент. Во-вторых,
Как можно было реагировать адекватнее, вы считаете, на те события в Азовском море?
Я думаю, что были моменты, когда первый раз проходили наши корабли через Азов. И тогда это все происходило при, скажем так, негласной поддержке и контроле со стороны Соединенных Штатов Америки и стран НАТО. Тогда баражировал борт, который четко контролировал, что происходило и как происходило. Почему в этот раз происходили события так, как они происходили, это вопрос, наверное, все-таки к тем, кто организовывал эту операцию.
Давайте Марии дадим возможность прокомментировать еще коротко. Вот предлагает Дмитрий, есть такой вариант, по его словам, да, решить на Генассамблее ввести миротворческую миссию и проигнорировать такое мнение России. Чому этот рычаг не був використаний? Якщо був такий прецедент, самі говорите.
Якщо б такі інструменти були, я впевнена, що цим би скористалися. Це по-перше. А друге, все ж таки, наразі якраз і треба дотискати Російську Федерацію. Тому що давайте не забувати, що і на початку цієї російської агресії Російська Федерація прекрасно знала позицію більшості країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. Наразі коло прихильників Російської Федерації дуже сильно звузилось. І тому наразі погана ситуація в чому? Тому що Російська Федерація, Путін вичікує, а хто ж буде наступним президентом? І вони розуміють, що якщо це не буде Порошенко, вони дуже швидко домовляться, і якраз вони розуміють, що це будуть на умовах Москви. Це все зроблено. Вони відкрито про це говорять. А коли ви говорите про Великобританію, знову ж таки, ви вже питали їх думку, вони на це погодились, що вони готові вже входити в цей формат? Тобто, і більше того, Сполучені Штати вже давно залучені. Волкер з... я маю на увазі, в нормандському форматі Сполучені Штати вже давно дотичні. Хіба Волкер не веде...
Дотичні, залучені, це різні... Це велика різниця.
Хіба Волкер не веде переговори?
Курт Волкер говорив о тому, що не видить смисла в розширенні того формату, він сам об этом заявляв.
Я понимаю, о чем говорил Курт Волкер. Точно так же есть и позиция Российской Федерации, которая явно будет против такого расширения, потому что это будет серьезным давлением на нее. Но Российская Федерация сегодня против многих вещей, в том числе против санкций, которые применяются по отношению к ней, в том числе она против международной изоляции, которая во многом сегодня имеет место быть по отношению к руководству Российской Федерации и ее окружению. Это не значит, что этого не произойдет. Я говорю о том, что и Соединенные Штаты, и Великобритания являются подписантами Будапештского меморандума, который, к сожалению, не сработал, в том числе и благодаря тому, что на протяжении многих лет независимости он дальше не был имплементирован в какие-то конкретные договора, при всех министров иностранных дел в том числе. Хотя, наверное, было бы правильно Будапештский меморандум расширить до прямых договоров, которые бы сегодня могли сыграть ключевую роль в борьбе с Российской Федерацией. Но история не терпит сослагательных наклонений, поэтому идем по тому пути, который имеет место быть.
Давайте, наконец-то, послушаем слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях представитель кандидата президента Украины Петра Порошенко Мария Ионова и представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня, с Києва, Максим з Києва. Питання, ну, я, скажімо так, до дівчинки питання. Чи є якийсь зараз контрольний термін щодо перших слухань по справі збитого російськими військами Боїнгу над Донбасом? Дякую.
Спасибо большое. Ну, наверное, это не совсем к нашим гостям вопрос. Мне кажется, насколько я знаю, летом будут результаты, предварительные результаты объединенной следственной группы по делу сбитого Боинга. Еще послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Олег Лудмин. У меня до ваших гостей такой вопрос. Когда Европа принимает санкции против России, то у меня остается негативное впечатление. В основном санкции начали приниматься после того, как был сбитый Боинг над Украиной. До этого Европа так мямлючи что-то рассказывала. И как принимаются санкции? Санкции принимаются и подаются каждый год. Коллективные санкции. Но если подивиться тенденция, которая сейчас в Европе идет, то в основном все, в каждой стране есть партии, которые дивляться на Россию и сейчас стремятся до власти. Не получится так, что колись якийсь момент настане в Європі, коли часть Європи просто повністю орієнтується на Росію, і ці санкції просто самі себе падуть. Мене це безпокоїть.
Спасибо за вопрос. Ну, от якщо є що сказати, колеги.
Ну, чесно кажучи, якраз Мінські домовленості 2014-2015 років, вони є базою для мирного плану Порошенко, вони якраз прив'язані до всієї санкційної політики.
Це гарант санкцій.
Це гарант санкцій. І тому ми якраз, які би ми не хотіли наразі формат, є Мінський. Для Російської Федерації розглядати, дискутувати з приводу якихось інших форматів набагато вигідніше, тому що це відтягує час. Це якийсь процес. А їх навпаки, їх треба повертати до цих мінських, до цього мінських домовленостей, тому що якраз санкції прив'язані до цього, вони мають виконувати ці мінські домовленості. Вибачте, вони неодноразово вже їх порушували. Давайте згадаємо ті вибори, які вони проводили 2014-2018 роки. Тобто Росія вкотре доказує те, що вона навіть не виконує за те, що вона підписала. Тому необхідно їх повертати до цих мінських домовленостей. І перепрошую, в усіх резолюціях, в усіх заявах наших партнерів, Європейського парламенту, Єврокомісія, Конгрес, всі лідери наші, міжнародні партнери, вони всі свої заяви прив'язують до мінських домовленостей. І санкції прив'язані саме до мінських домовленостей. І вони наголошують те, що вони мають виконуватись.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Є багато слухателів. Дмитрий, я вас все-таки хочу успеть задать этот вопрос. Да, вот очень многие после интервью Владимира Зеленского, Дмитрию Гордону, начали опасаться о том, что Владимир Зеленский не совсем понимает природу конфликта на Донбассе. Да, вот он, ну, я своими словами перескажу. Он сказал о том, что вот он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным, написать свои условия, да, посмотреть на условия России и сойтись где-то посредине. Да. Вот какие это могут быть компромиссы? Я вот могу допустить, какие это могут быть компромиссы. Это внеблоковый статус Украины, это возвращение в российские экономические союзы и так далее и тому подобное. То есть, возможно ли, что Владимир Зеленский пойдет на какие-то компромиссы?
На компромиссы какие-то мы, наверное, будем идти, кроме двух вещей, которые не подлежат компромиссам. Это торговля территориями, торговля людьми. Ничего отдавать Российской Федерации, ни Крым, ни Донбасс, ни Владимир Зеленский, ни представители его команды просто физически не могут, потому что как ты можешь отдать там часть своей земли, точно так же, как и подарить кому-либо жизни своих сограждан. Это раз. Что касаемо внеблокового статуса евроинтеграционных процессов. Вы понимаете, евроинтеграционный процесс, вот это решение, оно было получено на Майдане. К сожалению, за это заплатили кровью. И сегодня вот этот евроинтеграционный и во многом процесс интеграции в Североатлантический альянс подтверждается смертями наших ребят на фронте или потерей жизни и здоровья. Потому что Украина тогда сделала свой цивилизационный выбор, по большому счету. И на это уже ни президенты не повлияют, ни никто. То, что мы находимся в переговорном процессе, а мы не находились до этого в переговорном процессе, мы сегодня очень много говорили с Марией о Минском формате. Там не было президента Франции, канцлера Германии, президента Российской Федерации, президента Украины. У нас не было или нету сегодня Минска, в котором мы находимся, и где присутствует Россия, где присутствуют лидеры боевиков и их представители.
Дмитрий, Владимир пообещал разблокировать этот процесс. Да, вот каким образом?
Мы сегодня, по-моему, тоже говорим о том, что речь не в компромиссах, речь в том, как разблокировать. Разблокировать, к сожалению, Российская Федерация, кроме как режима достаточно сильного давления, ничего другого не воспринимает. Опять же, поэтому мы и говорим о расширении нормандского формата за счет и Великобритании,
и США,
потому что это позволит запустить все-таки и заставить Россию выполнять Минск. Я не могу здесь не согласиться, Минск во многом нормальный. Он прописан как карта верхнего уровня, да, вот как в мастер-планах это пишется. Если его выполнять, можно прийти к миру. Другой вопрос, что мы хотим идти от первого пункта до последнего. Россия хочет пойти наоборот, проведя сегодня как бы выборы на временно оккупированных территориях. Это невозможно. Нельзя проводить выборы в тех условиях, которые сегодня
когда
есть.
Когда граница открыта, вы имеете в виду?
Не только когда граница открыта. То, что граница открыта, это одна проблема. А то, что выборы под стволами автоматов или БТРов, это не выборы. Это будут назначены отдельные...
Дмитрий, еще один конкретный вопрос, чтобы успел задать его все-таки. Владимир Зеленский видит ли возможность какого-либо особого статуса вот оккупированного на территории, на чем тоже будет настаивать Российская Федерация?
У нас это опять же, подождите, у нас
это прописано,
у нас прописано в Минских соглашениях, и я боюсь, что в той или иной степени мы, если мы говорим про Минск, мы должны будем идти по этой карте. Какой формат этого взаимодействия, это уже отдельная история. Давайте сначала пройдем те пункты, которые стоят в начале. Это прекращение огня, отведение тяжелого вооружения, что не делает сегодня Россия или ее подконтрольное подразделение. Опять же, если мы говорим о переговоров, у нас на протяжении всего промежутка каденции действующего гаранта Конституции до событий в Азовском море, ну, фактически агрессии Российской Федерации, были регулярные переговоры между президентами как минимум по телефону. Я уже молчу о спецпредставителе, который является кумом Путина и непосредственно летает в Российскую Федерацию. А обмена у нас нету с 17 года, с декабря 17.
Давайте послушаем. Слушай, Мария, если коротко, если вы хотите реагировать.
Во-первых, Украина выполняет Минские соглашения. Мы уже даже некоторые пункты, которые, как говорится, в заключительной части выполнили, то, что касается закон, политики, да, закон. Мы дважды уже проголосовали. Конечно же, да. Это раз. Во-вторых, также президент разговаривает с президентом Путиным, он всегда об этом публично говорит и говорит, о ком он разговаривает. Не о чем, а о ком. И он говорил о наших заручниках, он говорит о наших политических вязнях, которые находятся в русских тюрьмах. Это два. Третье. Спецпредставителя кума Путина вызначал и предлагал не президент Порошенко,
кто
а
его
Путин.
Назначал?
Да? А если вы помните, была пресс-конференция Меркель, которая сказала, что господин Путин попросил меня, чтобы этим представителем от Украины был Медведчук, потому что
прямой
только
борт между...
единственный борт,
который летает между Украиной и Россией,
только
это борт
ему
Медведчука.
Могут позволить отдать наших граждан Украины. Но у меня можно вопрос просто встречный: а на какие компромиссы и в какой сфере на компромиссы кандидат в президенты готов с Российской Федерации. Вот в какой сфере? Вы говорите, не территориальная целостность и не люди. А какие? На какие компромиссы он готов?
Ну, в переговорном процессе мы так или иначе.
Какие сферы? Какие это сферы? Экономика, что это? Гуманитар, что это? На какие? Язык, что это?
Ну, язык, о каком языке? Мы говорим об украинском языке, который является государством.
Я спрашиваю конкретно, на какие конкретно компромиссы вы готовы идти?
Давайте просто вспомним, что
переговорные,
что требует Владимир Путин.
Давайте тогда пойдем по путям, которые есть.
Ну, требуют тут федерализации, да, признания особого статуса.
Нет, ну, подожди, позиция особого статуса, она обозначена Минскими договоренностями, об этом говорит Мария. Если мы говорим о вопросах территориальной целостности, мы уже проговорили. Если мы говорим о тому интервью, которое давалось Гордону, очень хотелось бы понять реально, что хочет Российская Федерация. Она же об этом не говорит сегодня.
Ну, как же они показали всем видом, они хотят всю Украину.
Все хотят Украину, да. Но они этого не получат. Это, ну, и для того,
на
чтобы...
какие конкретно компромиссы готов идти кандидат Зеленский? На какие с Российской Федерацией?
Вы сейчас представляете Российскую Федерацию?
Нет,
вы тогда задаете...
хочу спросить. Вы говорите, мы пойдем на компромиссы.
Ну, смотрите,
мне интересно, на какие компромиссы?
Я не сказал, что мы пойдем на компромиссы. Я говорю о том, что нужно понимать, что будет требовать Российская Федерация. Исходя из этого, мы будем дальше.
Вам еще непонятно, да, Дмитрий? Еще непонятно. Еще, что? Ну, вы считаете о том, что можно пообщаться с представителем Российской Федерации, с Владимиром Путиным, и узнать они... конкретно, чего
то
они
за
хотят
5 лет
от Украины?
Они забрали Крым, они его не дают. Они пытаются пробиться через Мариуполь, открытая агрессия. Они забрали море. Они контролируют 412 километров границ.
Вы сейчас задаете вопрос про компромиссы. Я на сегодняшний момент никаких позиций от Российской Федерации не вижу, кроме как закрытая тема на тему того, что мы пытаемся, ну, то, что они пытаются забрать у нас всю территорию страны, это понятно всем, не только нам.
Нет, вы просто, но... это же не я сказала, вы сказали, нет. Но вы готовы на компромисс. Меня просто интересует, в какой сфере
вы готовы на компромиссы? Я сказал, что мы готовы на диалог. Ну, хорошо, окей. Я тогда исправлюсь, я готов, я думаю, что кандидат Зеленский, он об этом говорил, он готов к переговорам. Переговорный процесс, это процесс, который и сейчас происходит, и будет происходить при нем.
Слушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, откуда вы?
Меня зовут Константин, я из Херсонской области. У меня можно так вопросики кандидату от Зеленского и такое немножко пожелание кандидату, представителю от президента. Можно?
Конечно, слушаем вас.
Представитель от президента. Я прошу вот представителя от президента и вообще президента не склоняться на Минские соглашения, потому что они теряют реальный рейтинг. Минские соглашения невыгодны Украине ни в коем выгляде, их нельзя, то есть, реализовывать. Это капитуляция будет, особый статус и все остальное, это капитуляция Украины. Они хотят впарить нам просто этот Донбасс как гирю на шею. И теперь несколько вопросиков, если можно, представителю кандидата Зеленского. Скажите, пожалуйста, вот где вы прячете господина Зеленского? В каком бункере? Вы можете сказать?
Что вы имеете в виду? Конкретизируйте вопрос. Вы, почему он не выходит к прессе, не участвует в дебатах?
Журналистам не выходит, на дебаты не выходит. Я вот смотрел его недавние какие-то слова, ну, он ему там задавали вопросы, он вообще два слова связать не может, понимаете? И когда он говорит правду, когда он говорит неправду, когда он говорит, что он встанет на колени, или когда он на 1+1, читая по бумажечке, говорит, что он там якобы такого не говорил.
Спасибо, вот, мы поняли ваш вопрос. Вот и в Ютьюбе задают вопрос, что почему бы обоим кандидатам лично не явиться на дебаты на Первом национальном телеканале. Дмитрий, прячете кандидата?
Ну, прячем, наверное, с учетом того, что вчера была встреча с тремя международными бизнес-ассоциациями, которая транслировалась в прямом эфире, без каких-то купюр, без чего-либо, где он сидел и на протяжении двух часов отвечал на те вопросы, которые задавали ему представители бизнеса, и высказывал свою политическую позицию по многим вещам. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то куда-то прячет, я думаю,
спрашивал, скорее, слушатели о дебатах, да, вот именно
нет,
о политических дебатах.
Нет, он спрашивал, где кого кто прячет.
А я... готов Владимир Зеленский к дебатам с Петром
Порошенко? Ну, пусть сначала Петр Порошенко попадет во второй тур, потом, я думаю, что это можно будет обсуждать. На сегодняшний момент вести переговоры о дебатах, когда у нас 38 или 39, сколько осталось кандидатов?
39 кандидатов.
Я уже запутался, да. Я думаю, что это не представляется возможным. И объективно у нас меньше ресурсов, чем у Петра Алексеевича. У нас нет возможности делать то, что делает он, там ездить по стране в том объеме, общаться, встречаться и проводить такие митинги, как делает он. А вот у нас многие вещи приходится делать самостоятельно. На это не хватает ни человеческого, ни финансового, ни временного ресурса, который, наверное, является основной проблемой для нас. Поэтому чуть будет больше времени, я думаю, что на дебаты, о дебатах можно будет поговорить, если это действительно будет интересно нашим слушателям
интересно,
и зрителям.
Да.
Почему? Потому что наши политики хорошо говорят, но, к сожалению, если мы посмотрим на выполнение тех обещаний, которые они давали, то я боюсь, что если в дебатах в процентаже это разделить, то обещания будут составлять процентов 95, а реализованная часть процентов 5.
Еще один слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Владимир Иванович, остров Крым. Как раз вам по теме, да?
Да, слушаем вас.
Вот, пожалуйста, вот у меня лежит книга давным-давно нашего преподавателя, который все описал в точности еще в 87-м году, как вплоть до возложения венков. Вот, потому что логика бюрократии только так. Пока не ведется принцип 4 года и полная ответственность бюрократии. И Кравчук все как сидел, так и сидит.
В чем ваш вопрос?
Мы уже 40 лет можем обходиться без российского газа.
Формулируйте, пожалуйста, вопрос.
Подождите. Дмитрий Разумков, попрошу зайти ко мне, я ставлю свой телефон.
Алло.
Алло, здравствуйте, откуда вы?
Краматорск.
Очень приятно, слушаем вас.
Да я насчет Зеленского вам хотел сказать. Куда лезет этот клоун? Разве может клоун руководить...
Давайте без оскорблений, да, держать нормальный тон, цивилизованный тон разговора. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина. Давайте,
да.
Луганщина, вы знаете, Зеленский не клоун, он миллионер. Это мы клоуны. Разницы между ними особо нет. Когда он Гордону говорил, Зеленский, что сядем там с Путиным, что-то порешаем, среднее найдем. Слушайте, так его Порошенко уже давно опередил. 5 лет у нас как раз вот это среднее идет. А что касается минских договоренностей и к ним привязки санкций, когда на нас Россия напала, она нарушила международное право, но не минские. Их не было тогда в природе. Минские договоры... Ну, вообще, зачем тогда международное право? Почему к нему не привязывают... За нарушение этого международного права почему не привязываются санкции? Там резолюция ООН, так они их клепают, знаете, им... Ну, на коленке это рекомендательный характер носит резолюция ООН. А международное право, оно выписывалось годами. Абзацы, корпели какие-то там лучшие умы европейские. Зачем они это делали, если оно не работает? Почему санкции не привязаны к нарушению международного права? Конкретно каждого международного права, каждого пункта абзаца. Вот это самое. А минские договоренности, это, естественно, это есть вот у среднее, о котором Зеленский только собирается, вот это оно уже есть. Оно уже...
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях представитель Петра Порошенко Мария Ионова и представитель Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Коллеги, вот такой тоже общий вопрос. Мария, ну, наверное, тоже с вас начнем. Нас слушают вот жители, как мы слышим, по всей Украине, да, огромное количество на Донбассе. Донбасс сейчас разделен линией соприкосновения. Зачем голосовать за Петра Порошенко на этих выборах? Вот если коротко, да, как бы вы аргументировали, ну, вот их выбор, да?
Ну, во-первых, честно говоря, позвольте прокомментировать то, что мы буквально коротко то, что услышали, потому что мы часто общаемся и с жителями Донецкой и Луганской областей, особенно на пунктах перетину, да, КПВВ, ну, на жаль, Луганська область досі якби є проблематична, ці КПВВ, і знову ж таки тут позиція Російської Федерації, яка не дозволяє знову ж таки відкрити місце в Золотому, і тільки пішохідний перехід у нас в Щасті. А якщо ми згадаємо 2014-2015 роки, особливо тоді, коли дійсно йшлися перемовини по мінським домовленостям, ми з вами згадаємо, скільки російських військ було на тимчасово окупованій території України, і яка відкрита агресія була, і скільки велись ці переговори? 12 чи 17 годин, якщо я не помиляюсь. І тому на той момент, ніхто і наразі зараз, ніхто не говорить, що мінські ці домовленості, вони ідеальні. Звичайно, вони не ідеальні, але на той момент, повірте, ми бачили ту армію, яку нам залишили, на жаль, попередні уряди і міністри оборони. І це були хлопці, добровольці, і вони були в кросівках. І президент Порошенко якраз цю армію, він її відновив. І вона зараз входить в тридцятку найкращих армій взагалі світу. І повірте, коли ми їдемо з нашими міжнародними партнерами на Донбас, вони, і ті, які їздили на початку, в Широкіна, Авдіївка, знову ж таки, Попасна, вони бачили цю всю ситуацію. І вони зараз, коли приїжджали там 2016, 2017, 2018 роки, вони бачать цю зміну. Але саме головне, вони бачать той дух непереможний, який, якого, повірте, таку боротьбу за свою країну, за ці цінності і принципи, які дійсно відстоювалися на Майдані Незалежності, ніхто ще не помирав за ці європейські цінності. І, знову ж таки, закріплений євроатлантичний шлях, побудований фундамент. І для того, щоб цей фундамент не був зруйнований, дуже легко говорити, що ну, що таке безвіз. Вибачте, ми до цього безвізу 10 років йшли. Це друге питання.
Ви призиваєте к стабільності, да? Ну, собственно говоря,
Абсолютно, нам треба продовжити цей шлях. Тобто у нас вже є цей план дій, ми його розпочали. Тут головне цей фундамент просто не зруйнувати.
Позиція,
і хто
Марія,
буде утримувати також цю міжнародну спільноту? Хто в червні буде розмовляти з європейськими лідерами щодо продовження санкцій?
Дмитрий, тоже вопрос вам.
Я думаю, что, во-первых, украинскую армию восстановил не Порошенко, или там Иванов, Петров, Сидоров, Степаненко, или еще кто-то. Ее восстановил украинский народ. Если мы говорим про ценности, то, глядя на расследование ваших коллег-журналистов, про какие ценности, тут тоже теперь понятно. Я имею в виду скандал в Укроборонпроме, за который, ну, отдельные чиновники держатся. А поэтому, наверное, очень важно, действительно, чтобы украинская армия развивалась. Это, кстати, один из пунктов в программе Зеленского. И восстанавливать ее, и делать обороноспособной дальше. Потому что, действительно, за 5 лет украинский народ очень сильно поменял украинскую армию. Наконец-то мы поняли, что если мы не будем кормить свою армию, придется кормить чужую. И именно сильная армия является тем гарантом суверенитета и целостности нашей страны. Даже несмотря на то, что сегодня часть территории страны нашей оккупирована. Но я думаю, что это вопрос времени. Если же мы говорим по поводу Минска, еще раз повторюсь, тут я, наверное, соглашусь, потому что Минск может быть плохим или хорошим, но альтернативы его пока нет. Если мы говорим о том, кто защищал страну в те моменты, ну, опять же, тогда, наверное, стоило бы ответить, кто отвечает за Иловайск. Я даже сейчас не про Дебальцево, потому что с Дебальцево там была другая история. А вот за Иловайск у нас, к сожалению, до сих пор ответственных нет.
Дмитрий, вопрос такой еще из чата. Как Владимир Зеленский, как главнокомандующий, возможный, да, украинской армии, видит роль украинской армии на фронте? Вот какой приказ получат украинские военные? Сейчас, насколько я знаю, они имеют право отвечать на обстрелы со стороны группировок
ЛДНР. Точно так же они будут. Однозначно, потому что еще раз повторюсь, это об этом говорил Зеленский, самое ценное, что есть в этой стране, это жизнь наших людей. Армия – это граждане Украины, которые точно так же имеют право защищать свою жизнь, свое здоровье, как и свою территорию. Поэтому в этом плане о каких-то других изменениях речи быть не может.
Благодарю вас за разговор. Это были народный депутат от блока Петра Порошенко, представитель кандидата президента Украины Петра Порошенко Мария Ионова и политехнолог, директор украинской политконсалтинговой группы, представитель кандидата президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Спасибо, что пришли, коллеги. Надеюсь, спасибо. Для наших слушателей стала чуть-чуть понятнее позиция кандидата в преддверии выборов. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
Заявления о том, что под выборы возможен обмен пленными, звучали еще до старта президентской кампании. Мол, чтобы добавить дивидендов определенному кандидату, Россия может позволить ему стать посредником, а следовательно, героем-освободителем. Выборы приближаются, и все более очевидно, что этим аргументом не воспользуются. Об этом пишет «Украинская правда». Интернет-издание отмечает, что для нынешней власти сейчас не время для обмена, а оппозиция вряд ли получит большие бонусы от такой гуманитарной акции. К тому же Владимир Путин заявил, что говорить он будет уже с будущим руководством Украины. По данным правозащитников, в колониях, СИЗО и специально созданных местах заключения в УРДЛО находится как минимум 118 человек, большинство гражданские. Единственная возможность выйти на свободу для всех – попасть в список для обмена, который составляет СБУ. Именно его в Минск на заседание трехсторонней контактной группы привозят представители Украины. Но, как пишет издание, место в списке не гарантирует быстрого освобождения, ведь его формируют люди, для которых важно не вернуть заложников домой, а возглавить политические рейтинги. Подробнее в статье «Формула не обмена». телевизионном обращении к нации Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента страны. Но утверждать, что эпоха Назарбаева в политической жизни Казахстана завершена, пока не стоит. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, страна сейчас имеет дело не с окончанием эпохи, а с началом спецоперации «Преемник». Уйдя с поста президента Казахстана, Назарбаев от власти не отказался. Он будет возглавлять Совет безопасности страны, за которым еще в прошлом году конституционно закреплены новые полномочия. Согласно тем же изменениям в основной закон, Назарбаев может возглавлять Совет безопасности пожизненно. Кроме того, он останется главой правящей в стране партии Нур-Отан, казахстанского аналога «Единой России», контролирующей парламентское большинство. По большому счету, Назарбаев переместил самого себя на позиции, которые он занимал в июне 1989-феврале 1990-х годов. Тогда Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, пишет Виталий Портников. То, что украинская политика слишком уж похожа на шоу, стало заметно еще на заре независимости. Однако в этом году ситуация дошла до абсурда. Об этом пишет украинский «Тыждень». Издание отмечает, что один из главных претендентов на президентскую булаву совмещает агитацию в регионах со своим концертным турне. А ключевым элементом его предвыборной кампании является телесериал, в котором сам кандидат играет роль президента. Разыгрывать собственное шоу пытаются и остальные кандидаты. Как пишет еженедельник, традиционное хождение в народ, словесные дуэли под объективами телекамеры, потасовки в сессионном зале стали банальностью, и сейчас наступает эпоха более серьезной режиссуры. Кортежи, которые останавливаются на детский плач, душераздирающие монологи из инвалидных колясок, публичное поедание земли — теперь украинская политика требует все большей самоотдачи и креатива. Для авторитарных режимов это не такая уж и редкость. Подробнее в статье «Гримасы шоу политики».
В 1909 году врач Антон Гончаренко создал первую бойскаутскую дружину в Бахмутском уезде. Впоследствии скаутские ячейки появились в Луганске, Изюме и Славянске. 12 апреля 1912 года во Львове впервые сложили пластовую присягу. И эта дата считается днем рождения украинского скаутского движения «Пласта». С 2017 года в Бахмуте действует городской центр «Пласта». Популярно ли это движение в городе Донбасса? Оказалось, на всех желающих стать пластунами даже не хватает воспитателей. Виктория Насибулина расскажет больше.
У 1909 році лікар Антон Гончаренко створив першу бойскаутську дружину у Бахмутському повіті. Згодом скаутські осередки з'явилися у Луганську, Ізюмі та Слов'янську. 12 квітня 1912 року у Львові вперше склали пластову присягу. І ця дата вважається днем народження українського скаутського руху «Пласту». З 2017 року у Бахмуті діє міський осередок «Пласту». Чи популярний цей рух у місті Донеччини? Виявилось, на всіх охочих стати пластунами навіть бракує виховників. Школярка Руслана Комісаренко відвідує пластовий гурток вже рік. За традицією дівчину називають новачкою. Новаки – це діти від 6 до 11 років. Найбільше у пласті Руслані подобаються мандри.
Мене мама записала і мені сподобався пласт. Мене вибрали учасники. Я права рука головної, і я відповідаю за ігри.
Пластові заняття сходини проводить виховниця Анастасія Соколова.
Є різні складові цих занять, такі як гутірка. Тобто ми розглядаємо важливу інформацію, додаткову інформацію не те, що в школі розбирається, а щось, що знадобиться їм в повсякденному житті і буде їм цікаво. Проводимо ігри, ми співаємо разом, щось робимо своїми руками, це майстерка. Також ми мандруємо. Протягом всього року ми готуємось до таборування.
Усього до Бахмутського осередку «Пласту», за словами Станичної Вікторії Шуміловської, входять 15 осіб, з яких 10 – діти. Свої заняття сходини пластуни проводять у підвальному приміщенні управління освіти Бахмутської міської ради.
Одне з найважливіших – це наразі є приміщення, там, де діти могли б займатися, розвісити свої, потрібно там плакати. А є у нас власна бібліотека вже, якісь речі, які нам потрібні для сходин або для походів. Наразі нас прихистили спілка ветеранів АТО. Це приміщення в підвалі. Наразі діти в підвалі, але сподіваємося, на майбутнє будемо співпрацювати з місцевою владою і це питання теж вирішувати. І ми на світ вийдемо.
Не вистачає бахмутським пластунам дорослих виховників, які б займалися з дітьми. Через це, каже Станична Бахмутського осередку Вікторія Шуміловська, близько двох десятків дітей не можуть стати пластунами.
Коли у нас вже додадуться виховники, я думаю, буде більш обширний осередок.
Вільне приміщення для роботи Бахмутського осередку пластунами пласту в місті є, каже Світлана Кудрявих, начальник відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради.
Надо сюди, щоб було офіційне входящее письмо за підписью руководителя з просьбою городскому совету выделить помещение для работы общественной организации, там кельскисные прописать. И это письмо будет направлено на управление муниципального развития. Наличие свободного помещения есть, это то, что я точно знаю. И все, пускай занимают место свободно и работают с детьми.
Для того, щоб якомога більше жителів міста дізналися про пласт, бахмутські скаути влаштували презентацію своєї організації. Запросили на неї школярів, студентів, зацікавлених жителів та представників міської влади. Пластуни розповідали про скаутинг, таборування та пластові гуртки. Такі заходи пластуни планують провести у всіх навчальних закладах Бахмута. У цілях пласту зазначено, що це національна скаутська неполітична і позаконфесійна молодіжна організація України. Пластуни мають на меті сприяти всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді на ідейних засадах пласту та на засадах християнської моралі. Вікторія Насібуліна, Радіо Донбас Реалії.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Тому що кожна дорога – це наші радість і втома. Тому що кожна зупинка – це наші тиша і самотність. Тому що ми завжди знаємо, хто нас чекає вдома. Знаємо, що таке відданість і що таке незворотність. Кожному з нас буде що розповісти по смерті, хоча жоден із нас не вірить її можливість. Небо нам нагріває наші куртки подерті. Я маю серце, і саме тому розумію його важливість. Я маю голос, і саме тому вмію порозумітись. І ця дорога насправді може бути легкою, бо над нею завжди висить теплий місяць, і його завжди можна торкнутися рукою. І тому ми будуємо цю дорогу з тиші та глею, протягуємо її, ніби нитку, лишаємо за собою. Між голосом і мовчанням, між небесами і землею, між темрявою і світлом, між забуттям і любов'ю. Сергій Жадан.
Запомні цю страницю.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России. Санкции введены в отношении почти 300 юридических и 850 физических лиц. Санкционные списки включают лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив, причастны к незаконному содержанию под стражей украинских моряков, организовывали так называемые выборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова, распространяют издательскую продукцию украинского содержания и прочее. Великобритания призывает Верховную Раду Украины принять поправки в новый закон о разминировании территорий, которые позволяют прямое донорское финансирование организаций, выполняющих противоминную деятельность. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гофф. По ее словам, все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет необходимые поправки. Отмечается, что без поправок деньги на финансирование программы будут идти прямо в государственный бюджет, и доноры потеряют контроль надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Напомню, Верховная Рада приняла закон о разминировании Донбасса 6 декабря. Украина на заседании трехсторонней контактной группы 27 марта потребует определить дату передачи России 25 ее осужденных в Украине граждан в обмен на украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, это будет 16-е за последние 16 месяцев обращение к России с требованием забрать своих граждан и отдать граждан Украины. По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в ноябре. Луганское энергетическое объединение из-за долгов за электроэнергию обесточило Лисичанское троллейбусное управление. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, обесточивание провели по заявлению госпредприятия «Укринтеренерго», компании, занимающейся поставкой электроэнергии. Ранее «Укринтеренерго» заявила о намерении прекратить поставки электроэнергии на предприятия «Первомайск-Уголь» и «Лисичанск-Уголь» из-за долга, который за два месяца достиг 77 миллионов гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Друзья, это была программа радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Завтра радио «Донбасс Реалии» продолжит дебаты представителей кандидатов в президенты Украины о том, как вернуть Донбасс. Мы ожидаем представителей кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко и Анатолия Гриценко в нашей студии. Уже сейчас можете готовить для них свои вопросы. Пишите нам в социальных сетях. Мы зададим ваши вопросы кандидатам в президенты. Пока что с вами прощаюсь. Желаю вам удачи. И встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».